Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Особое мнение». Как вы заметить могли, у нас небольшие изменения в сетке. Обычно «Особое мнение» в 19, сейчас оно в 17 по Москве. Это потому, что в 19 часов будут дебаты Алексея Венедиктова с Максимом Кацем. Так что приходите и туда тоже. А сейчас у нас в гостях в «Особом мнении» Андрей Архангельский, писатель и журналист. Добрый день.
Здрасте. За писателя спасибо, но это Александр Николаевич писатель, а я так, журналист.
Ну, у меня здесь написано в Ютубе писатель и журналист, так что все, выбора у вас
пусть
нет.
Пусть будет писатель, это прекрасно.
Выбора нет, теперь тоже, да, писатель и журналист. Кстати, вот про дебаты Максима Каца с Алексеем Венедиктовым, наверное, можно обсудить сейчас дебаты внутри оппозиции. В принципе, то, что мы наблюдаем, недавний спор Максима Каца с представителями ФБК, и, в принципе, вот это противостояние ФБК и какой-то остальной, наверное, оппозиции, этот раскол. Как стоит к нему относиться?
Ну, вот вы задаете такой вопрос, то есть вы меня хотите поссорить сразу из ФБК и с КАЦ. Это на несколько миллионов ход. Ну ладно, шутки в сторону. Смотрите, это вот ведь похожий спор сейчас по поводу выборов, да, участвовать в выборах в России или нет. Это называется тренировка политического мускула, то есть это единственный аргумент, который приводит, так сказать, такой важный аргумент, приводят защитники этого предложения, да, нам нужно тренировать политический мускул. Это, в общем-то, риторически это правильно. То есть, собственно говоря, трагедия нынешняя, причиной ее стало отсутствие политики в России, настоящей политики. Это значит, что нет инстинктов политических, а это значит, что их надо каким-то образом приобретать. В стране, в которой нет истории и, собственно говоря, истории политической борьбы вообще, да, в этом смысле конфликт, очередной конфликт между ФБК и Кацом, и господином Кацом, да, это, ну, если хотите, вот тоже аналог политической борьбы. Но, с другой стороны, эта борьба как бы напоминает такой, она, поскольку она носит эмигрантский такой характер, она, конечно, напоминает бурю в стакане воды, да? Потому что для российского избирателя, ну, вряд ли он там будет особенно на эту тему фиксироваться. Мне кажется, хотя я не политолог, как говорится, да, мне кажется, что сегодня важнее гораздо, важнее было бы продемонстрировать солидарность по основным пунктам. Понятно, что политики никогда не могут договориться окончательно, да, но они должны... Но таким же свойством политики является поиск компромисса, коалиционность, да, готовность вступать в коалиции, тем более, что сейчас есть такой повод, чуть не сказал прекрасный, ужасный повод, но все прекрасно понимают, вокруг чего нужно объединяться. Вот демонстрация, даже продемонстрировать эту солидарность сегодня, на мой взгляд, исключительно мой личный взгляд, да, было бы гораздо гуманитарно, если хотите, да, обывательский, если угодно, гораздо важнее сегодня было бы продемонстрировать солидарность. Да. Вместо этого и два вышеназванных политических героя, да, вот, вступили в очередной конфликт. Мне это не нравится, и только по той причине, то есть оба плохи, да, оба не нравятся. Игрока, актора, как говорит Екатерина Шульман, оба не нравятся, потому что они занимаются сейчас не тем, что важнее с точки зрения общества, здоровой части общества. Вот так я вам отвечу.
Ну вот, Андрей Александрович, вы говорите правильные вещи. Очень многие другие люди, журналисты, общественные деятели говорят те же самые правильные вещи. Казалось бы, все правильно и очень понятно, но тем не менее, самые яркие оппозиционные деятельности из тех, кто находится сейчас на свободе, а не в тюрьме, все равно продолжают конфликтовать, все равно не приходят ни к какому единому мнению, и, в общем-то, самая подходящая, наверное, метафора – делишь шкуру неубитого медведя. Вместо того, чтобы пытаться объединить усилия и направить их против действующей власти, они дерутся друг с другом, надеясь, что победитель как-нибудь уж одолеет Путина. Можно ли что-то сделать сейчас для того, чтобы объединить усилия? Или главное это все-таки желание этих игроков, а желания нет и, видимо, не будет?
Лиза, вы очень правильно поставили вопрос в самом начале. Вы сказали, что многие люди, не только я, господи, кто я такой, не только я, но и многие журналисты, общественные деятели указывают нашим политикам, реальным политикам, да, представителям здоровой все-таки части политического спектра, указывают на то, что важнее объединяться. Как они реагируют на это? Мой дедушка, учитель русского языка и литературы, он любил такую пословицу: «Хоть кол на голове тиши». Да, вот как они реагируют на это. Плевать им на это. Да? По крайней мере, то есть, как бы, они игнорируют. То есть они продолжают себя, в общем-то, вести так же, как они себя вели до войны. Да? Хорошо ли это? Это ужасно. Это значит, что они, новая ситуация ничему их не научила. Да? Но у них, конечно, есть своя логика. Это тоже надо понимать. Они хотят быть в случае чего, в случае, если ситуация повернется иначе, они хотят, чтобы им принадлежало монопольное право на политическое действие и на политический призыв. Вот за что на самом деле они сейчас сражаются. Они сражаются за то, чтобы остаться монополистами на этом политическом поле. Хочется сказать, ребята, во-первых, это 21 век, не 20-й. То есть это не... Ну, да, это не 20-й. Почему мы говорим 20-й? Потому что мы вспоминаем, ну, конец 19-го, мы вспоминаем, значит, раскол на большевиков и меньшевиков, мы вспоминаем конфликт в РСДРП, и, собственно говоря, большевизм, который хотел остаться монополистом, да, вот Ленин, который всех выгонял из правды, чтобы единолично, Плеханова там и остальных, чтобы единолично ею руководить. Вот это у нас ленинский стиль, что ли? Ребята, вы ведете себя, ну, как бы так, как будто ничего не случилось. Это совершенно непродуктивное вообще действие. Но сделаю еще одну оговорку. Несмотря на вот всю критику, которая мной высказана, все-таки основные политические игроки, мы знаем их, там не будем перечислять, не будем отнимать время у наших слушателей, а все-таки они в последний год, вот я настаиваю на этом, да, эта инициатива, ну, где-то с весны этого года, 2023-го, они все-таки демонстрируют нам договороспособность, да, все-таки есть и понимание других моментов, да, все-таки есть политики на вот этом поле оппозиционном, которые все-таки понимают, что главное сейчас это объединение к коалицированию.
То есть все-таки тенденция идет на объединение, не все потеряно?
Скажем так, некоторые ключевые игроки понимают необходимость объединения и делают, и предпринимают для этого усилия, и хотят тоже стать, если хотите, вот авторами этого объединения. Это же тоже политический ход, да? Но, тем не менее, это здоровая тенденция. Выяснение конфликта внутри, а на самом деле борьба за то, кто останется монопольным правителем, да? Монопольным владельцем истины, скажем так, это борьба, ну, совершенно сейчас совершенно непродуктивно.
Спрашивали в чате, как изменилась пропаганда за последние полгода. Это если говорить о внутренней борьбе внутри России. У меня вот есть ощущение, что сейчас российская пропаганда пытается переплюнуть сама себя, каждый деятель, под просто какие-то наиболее абсурдные, вот та же самая Симоньян, ну то есть вроде как троллинг, но с другой стороны, она даже написала заявление о клевете на помощника депутата Мосгордумы, который потребовал привлечь ее к ответственности. То есть уровень абсурда, он зашкаливает с каждым днем все больше. Что это за битва?
Да-да, отпуст, как говорят, как пишут некоторые комментаторы. Смотрите, вы вот опять же, Лиза, очень правильно сказали, сформулировали, пропаганда сама себя хочет перепрыгнуть. Да? Но я бы только воспользовался этой формулой, и вот это само себя, да, проинтерпретировал бы вот с точки зрения фрейдизма, потому что у нас больше нет никаких, так сказать, известных в природе аргументов. Вот это нанесение увечья самим себе, вот это наказание самих себя, это же бессознательный процесс, да? Мы, ощущая вину за что-то, мы пытаемся себя наказать. Вот это удивительное предложение госпожи Симоньян, да, про «я не буду даже его повторять», потому что даже произносить эти слова вслух – грех. Позволю себе вот так заметить. Но, тем не менее, мы все слышали ее заявление, да, ее предложение, если можно так сказать. Вот что это такое? Это же как бы... Это самоубийство, да? Это такое самоубийство, самоувечье, если хотите, нанесение ран самим себе. О чем это говорит? Вот согласно теории Фрейда, так себя ведет бессознательный организм, когда он понимает, что он зашел в тупик, что он исчерпан, да? Это стремление к смерти, к самоубийству, да? Что заложено, кстати говоря, в природе человека. Некорректно переносить психологию отдельного человека, корректировать, да, сравнивать с психологией, с поведением целого общества, да? Но, тем не менее, вот я все-таки позволю себе такое сравнение. Да, общество, вот общество движется в эту сторону. Оно совершает самоубийственные действия. О чем это говорит? Об отсутствии смысла. Прежде всего, бессознательно люди не отдают себе в этом отчета, но когда все остальные действия бессмысленны, да, вот переходим к вот этому. В этом смысле пропаганда давно уже, кстати говоря, не имеет, так сказать, новых слов. И что она делает, это очень интересно. Она попросту убивает саму себя, да, вот, и, естественно, прикрываясь какими-то словами, обращенными вовне, но в сущности она занимается сейчас процессом самоуничтожения. Возможно, мое заявление покажется слишком идеалистическим, да, они вроде не кажутся, они крепышами вроде кажутся, да, нам, но тем не менее, вот у меня такая гипотеза.
А почему? Я не очень понимаю, почему это самоубийство и самоуничтожение. Мне это кажется больше похожим на вседозволенность, на ощущение, я могу сказать вообще все, что угодно, абсолютно любой бред, и меня послушают. Не сделаю так же, как я сказал, но никто не пойдет кидать в меня камни.
Ну, видите, вы говорите вседозволенность. Все-таки слова, которые произносит человек, наделенный информационной властью, скажем так, все-таки эти слова должны существовать в рамках, категориях смысла. Да? Мы произносим слова, это у нас единственная возможность, чем мы отличаемся от животных, банальность, тем, что мы можем создавать смысл. Да? Пропаганда смыслов не может создавать, вот она, как бы используя свои агрессивные инструменты, начиная с 2014 года, она, как это ни парадоксально звучит, она на каком-то этапе создавала смыслы, хотя в сущности она создавала поле иррациональности, да, поле абсурда, как вы сами заметили. Но вот сейчас она исчерпала, так сказать, все свои возможности, она перешла целиком на язык абсурда. На язык архаики, естественно, на язык абсурда. А вот где абсурд, там и как бы иррациональное заявление, и иррациональное поведение, когда субъект бессознательно стремится попросту уничтожить себя, потому что он не видит смысла в своем существовании.
Все еще кажется очень странным это явление. Мне кажется, что у пропаганды есть какие-то другие смыслы в существовании, кроме как нести что-то прекрасное, доброе, вечное, и с этими смыслами, которые изначально заложены в пропаганду, она справляется. Люди слушают, и люди поддерживают войну, люди поддерживают Путина. Люди, как минимум, не выступают против, они покорны, и они подчинены тому, что говорится из телевизора. Пропаганда высокоэффективна, пропаганда жива.
Да. Смотрите, самое яркое отличие советской идеологии и, соответственно, советской пропаганды от нынешней пропаганды, которая формально базируется на советском дискурсе, да, используют эти советские слова, формулы, но, тем не менее, это другое, она имеет другую природу. Самое главное ее отличие в том, что вот советская идеология, советская власть говорила, мы самые хорошие, мы создаем лучшего человека, но человека нового типа. Нынешняя пропаганда, и нынешняя идеология не создают нового, а уж тем более хорошего человека. Они, как известно, создают, во-первых, старого человека, прежнего. Да? Что, в общем-то, абсурдно и невозможно, но тем не менее. Но они не, как бы, больше не настаивают на своей хорошести, если хотите. Да? Вот к чему я все это говорю? К тому, что когда ты не пытаешься сделать хорошо для себя и для своей страны, для себя, да, а пытаешься сделать как можно хуже другим, Это ведь ты же таким образом, во-первых, подчиняешь свою жизнь вот единственной цели – сделать хуже других. Да? Ведь эта же цель, мало того, что она непродуктивна, она же никакой радости не приносит. В ней, ну, это вот что, смысл жизни, так сказать, кое-что налить в суп соседу, да? Испортить соседу жизнь. Не свою жизнь исправить, а испортить эту жизнь соседу, ну или мировому соседу, или миру. Вот чем сейчас занимается пропаганда. Ведь это же совершенно как бы абсурдная и непродуктивная, но и иррациональная цель, да, сделать хуже другим. В этом нет совершенно никакого смысла. Вы говорите, поддерживают. Но отчасти, конечно, люди наши прекрасно... Их заводит эта идея вот существования там, не знаю, в коммунальной квартире. Конечно, это главная рамка у нас, это существование коммунальной квартиры. Вот как пел Высоцкий, на 38 комнаток всего одна уборная. Это такой как бы советский 30-х, 40-х, 50-х годов до хрущевской, до хрущевского массового переезда в, соответственно, в Хрущевке. Так вот, этот опыт существования в коммуналке, коммунальное сосуществование, да, где, в общем-то, все строится не на компромиссе, а как бы на последнем... Сейчас мое терпение лопнет. Вот на чем это все держится. Вот этот способ существования, в общем-то, знаком через поколение, знаком, опять же, бессознательно, он присутствует, так сказать, в голове у обывателя российского массового. То есть память об этом есть, потому что это слишком большой, обширный опыт, невозможно забыть. То есть, да, такая коробочка может включаться инстинктивно. Это я говорю к тому, в ответ на вашу реплику о том, что пропаганду люди слушают и кушают, да, и поддерживают. Коробочка такая есть, которая принимает эту форму существования, а сделаем-ка мы хуже всему миру. Да, мы уже не думаем о себе, мы сделаем хуже всему миру. Такая коробочка, мировая отзывчивость, в кавычках, перефразируя Достоевского, присутствует в сознании. Но в этом же сознании есть и другие инстинкты, реверсы, другие коробочки, если хотите. И вот я не верю в то, что у массового российского обывателя есть только одна эта коробочка. У нас 3/4 населения живет в городах, у нас урбанизированная совершенно страна. Это люди с городским населением, это с городским мышлением, а мышление горожанина прежде всего рационально. Так что я не верю в то, что слушание пропаганды в отсутствии какой бы то ни было альтернативы, есть согласие с ней. Это не так. Это отчасти. Это не так, потому что мы не знаем, какая реакция на самом деле. Это реакция согласия или это реакция равнодушия? Как вот не странно это звучит. Вот это реакция равнодушия, и я подозреваю, что вот что основное. Ну, говори. Вот так сейчас это воспринимают. Но не надо думать, что это воспринимает большинство как руководство к действию. Люди пережидают. Да? Вот есть у нас такая тоже привычка, традиция пережидать, поплевывая семечки, шелуху от семечек. Да? Рассказывай. Вот такая вот сейчас реакция. Но я вовсе, Лиза, с вами не согласен, что люди все это принимают за чистую монету. Возможно, они их тоже уже считают безумцами. Вот и момент, когда коллективное осознание, что в телевизоре орудуют безумцы, возможно, оно перейдет из количества в качество. Будем надеяться.
Видела ваш последний пост в запрещенной социальной сети Facebook про атмосферу ненависти. На ваш взгляд, насколько пропаганда российская ответственна за атмосферу ненависти? Потому что, ну, все-таки с этим спорить нельзя. Атмосфера ненависти есть. Не массовая, но как минимум у части населения есть вот эта атмосфера ненависти.
Вы так говорите, как будто атмосфера ненависти – это что-то привнесенное вовне. Ведь каждый из нас создает эту атмосферу тем, что откликается на нее. Естественно, что телевизор виноват. Да? В данном случае у нас есть субъект.
Вот виноват или не четко. Виноват?
Да. Телевизор виноват в первую очередь. Телевизор виноват в первую очередь. Те, кто все это устраивали, естественно, виноват. Да. Они заразили общество ужасным вирусом. Ужаснее, чем ковид. Да? И они, конечно, будут нести ответственность за это. Другое дело, что люди откликнулись, люди не оказались не способны противопоставить этому что-то. У них не возникло и инстинкта внутреннего сопротивления. Какой-то внутри датчик людям массово не подсказал, что они слышат ересь. И поэтому они как бы отреагировали, ну, пассивно, скажем так, на это. Но если говорить о вине, да, это виноват телевизор и некритичность мышления массового.
Почему? Почему люди это впустили и поддержали? Угу. Не только же дело в некритичности мышления. Угу.
Нет, почему? Дело как раз в этом.
И все?
Нет, не все. Вот мы начали разговор с политикой. Политика, если разбираться, работать с постсоветской травмой, это одна из моих тем. Советскость вообще это болезнь, от нее надо лечить, сама она не пройдет, то есть вот как бы отталкиваемся от этого. Это была ошибка 90-х, что посчитали, что она сама пройдет. Нет, с ней надо работать, с этой травмой, как с любой травмой. Да? Значит, с этой травмой, но с ней попробуй поработать, потому что ей 70 лет, это, у нее 70-летний опыт, и еще много, так сказать, рабского, так сказать, примеров рабского существования до этого. Да? Как с ней работать в посттоталитарном обществе? Вот политика является очень хорошим средством, когда есть разная, борьба политических партий, когда есть равная борьба разных политических партий, открытая, гласная, конкурентная. Это является отличнейшим и лучшим, наилучшим противоядием против вот этого, против вот этой некритичности. Как только у тебя есть политика, ты научаешься быть критичным. Но это в том случае, если есть открытая политическая борьба. Если ее нет, пассивности и вот такие, как бы, такое безумие, да, чудовищ порождает, как это говорится.
Как раз хотела поговорить с вами про это искоренение советского наследия. Слушала ваш эфир с Айдаром Ахмадиевым месячной давности. У меня возникли вопросы. Очень часто я встречаю, вот это нужно было еще в 90-е, запрещать Компартию, запрещать вот это советское наследие, истреблять, искоренять. Если бы мы избавились от этого зла тогда, то сейчас бы всего этого не было. И у меня это вызывает какое-то отрицание. Если вы строите свободную страну, как можно какую-то часть, гигантскую часть жизни людей запрещать? Ага. Это ведь тоже цензура, это ведь тоже ограничение свободы слова, свободы мысли. Это неправильно. Ой, а вы куда-то упали.
Да, извините, действительно. От ваших слов, наверное.
Простите, я не хотела.
Да-да. Да, нет. Видите, мысли ваши столь сильны, что передаются на расстоянии. Нет, на самом деле, действительно, упал. Смотрите, какая вещь, Лиза. Ведь... Собственно говоря, да, размышления ваши вот так по-здравому правильные. То есть как отказаться от истории, отказаться от 70-летней истории. Но советский опыт уникален чем? Тем, что это попросту был эксперимент над человеком, эксперимент над сознанием. И вот как в фантастических фильмах мы не знаем, как бы... В конце концов, чем этот эксперимент заканчивается? Какой там период распада-полураспада? То есть если мы это признаем целиком, такой болезнью, да, тогда нужно лечить ее комплексно, целиком, отказываться от нее, отказываться от всего полностью. Если вот вы помните, там, в 90-е, мы не будем вспоминать в 100-тысячный раз проект Леонида Парфенова и Константина Эрнста «Старые песни о главном». Но что предшествовало вот этому проекту? Предшествовала такая, как бы, формула, да, вот Советский Союз был так себе, ну, в общем, не показал свою несостоятельность, экономическую прежде всего, способность заботиться о человеке, но молочко было хорошее, или хлебушек был хороший.
Пломбир по 36 копеек.
Да-да, вот за этим хлебушком, допустим, ты побегай еще, и за этим молочком еще его поди достань. Ну вот, но это было хорошее. Вот это была стратегическая кошмарная ошибка. Ну, в общем, она извинительная, потому что задним числом мы все умны. Вы понимаете, я как-то шел где-то у себя в Мариной Роще гулял, и там у нас театр Советской Армии, и вот возле этого театра напротив забор, так, забор классический советский со звездами, со всякими ромбами, самолетиками и так далее. И я как-то вот гулял вдоль этого забора, и я подумал, что если бы вдруг по какому-то, в соответствии с какой-то фантастической, так сказать, со фантастическим развитием событий исчезло все советское вообще, то вот по одному этому забору, по его фрагменту, можно было бы восстановить в точности как бы советский концепт. Потому что советская идеология, она очень тотальна. Она воспроизводит, как бы она повторяет себя во всех в малейших деталях. Поэтому, если вы хотите с этим монстром, хотите этого монстра уничтожить, вы должны избавиться полностью от всех фрагментов. И вот в том числе от ностальгии по хлебушку и по молочку. Хотя это вполне по-человечески понятно. Вот, возможно, это такой, вот такая нам страшная наука. Невозможно принимать ничего, как бы невозможно говорить, что было что-то хорошее. Есть один момент. Победа над фашизмом. С этим не поспоришь. Это, собственно говоря, так философски размышляя, Советский Союз нужен был для того, чтобы победить абсолютное зло. Это вопрос для философов, это вопрос дискуссионный, но тут мы как бы с этим спорить не можем, что вот это, собственно говоря, победа в Великой Отечественной войне, это то, чем... Это неотменимый, да, вклад. Это хороший, да? Ну вот эта тема, естественно, что эта тема должна как бы, да, в дальнейшем там, обсуждаться, ну, естественно, открыто обсуждаться в дискуссии, что вот, возможно, в этом и состоял как бы смысл существования советского государства, в том, чтобы победить абсолютное зло. Но во всем остальном, в том, что касается отношения к своим людям, к человеку, да, что тут говорить, полная несостоятельность.
Ну, подождите, вот вы говорите, ничего хорошего нельзя говорить о том, что было хорошее. Mm-hmm. Я там обсуждала эту тему с мамой, которая не является абсолютно сторонником Советского Союза, но, как бы, вот да, было много плохого, но вот здесь, например, было хорошо, была стабильность, ты в любом случае не останешься без работы, без жилья, у тебя есть понимание, как будет выглядеть твой завтрашний день, есть какая-то стабильность по ценам и так далее, и так далее. Да, плохого было mm-hmm. много, но есть хорошее. Вот это отрицание всего хорошего, уничтожение памяти, уничтожение идеологии, попытка это все вот просто добить уже ногами. Чем это отличается от того, что делала советская власть после революции? Вот это истребление всего царского, репрессии, раскулачивание, расстрелы, вот это все. Какая разница-то? Ну, здесь хорошо, наверное, не расстреливали бы, если бы действовали вот на уничтожение советской идеологии. Сажали бы в тюрьмы, окей, запрещали бы, цензурировали, но разница какая?
Нет, никто не спорит. Во-первых, все запретить. Попробуйте запретить, если это, так сказать, память ментальная. С этим другое дело, что вот запрет – не важное слово. Оно неправильное. Оно нас сразу сбивает. Вот вы, Лиза, тоже, как бы подчиняясь логике этого слова, говорите «запрет-запрет» – это значит, вы все хотите запретить, запереть, а как вы запрете память? Нет, запрет просто… Нет слова у нас такого пока. Как бы, поскольку это травма, с этой травмой нужно работать, но работать активно. Вот знаете, очень странный, может быть, пример. В Таллине, в центре города, да, там по какой-то причине практически вот в центре города стоит грузовик ГАЗ-31. По-видимому, это то ли газогенераторный, то ли уголь, но, в общем, вот у него есть кузов и две трубы, такие нелепые, две железные трубы, которые, значит, одна, значит, под другой, да, не соединенные как бы в один шланг, а такой вот детский немного конструктор. На самом деле в этом нет вовсе никакого, так сказать, как я выяснил, политического жеста. Это просто человек, которому принадлежит участок земли, таким образом протестует против того, что вот ему не дают строить на этом участке. Но сам по себе этот грузовик, он еще раскрашен в какие-то цветочки, ну такие вот абсурдистские такой памятники. Я подумал, что это прекрасный пример работы с советским. Мы просто выставляем это на всеобщее обозрение и спрашиваем, посмотрите, как это работало. В то время, как весь мир давно уже пользовался, так сказать, там, резиновыми трубами, да, какими-то конструкциями совершенно, ну, современными, да, у нас вот это все как детский совочек. Вот это один из примеров, если хотите, как работать с этим советским. Нужно выставлять его на показ, но во всей как бы его красе, да, и во всем его антимодерне. Если хотите. Я не знаю, насколько этот пример хорош, но вот не запрещать, а именно работать.
То есть отрефлексировать произошедшее?
Да. понимать это, видеть это как бы своими глазами, не в идеалистическом виде, как вот у нас снимали последние лет 5-10, снимали такие идеальные фильмы про 60-е, например, годы, да, и про 70-е. Вот фильм «Оттепель», помните, там люди ходят по улицам, и на улице грязи нет, значит, все сверкает, все чисто. Девушки ходят в юбках-колоколах, да, на каблуках. То есть это вот на мостовой не грязинки. Ну, конечно, мы понимаем, что так, и, значит, вот пьют шампанское. Правда, говорят, что шампанское действительно спокойно продавалось в молодежных кафе, да. Это идеалистическое представление, это же обман, попросту говоря, да, не так жили бедно, и как бы выкройки нужны были для того, чтобы шить себе какое-нибудь вот роскошное платье. Да? Надо было еще постараться, в магазине его, так сказать, было не купить. Вот, понимаете, у нас занимались идеализацией советского. То есть вот вплоть до того, что, значит, пытались представить, что вот у нас все было вот так же, как на Западе, только плюс еще с идеологией. Это же вранье абсолютно, это же неправда. Ну и вот эта неправда, как бы, она наслаивалась с помощью художественных образов. Да? И вот у нас появился такой образ небесного СССР, да, которого никогда не существовало. Вот в этом огромная ошибка. Потому что вы, конечно, рассказываете, говорите об этом, но как вы говорите правду, да, вот как выглядела очередь. Там вот в наших магазинах, в наших фильмах про оттепель и про все остальное, про золотые 70-е, где очередь, типичная как бы примета советского общества, где очередь, которую нужно занимать с 7 утра, где она, где она? Нету ее, вот.
Что нужно сделать, чтобы спустя десятилетия про 2010-2020 годы не снимали таких фильмов?
Что надо сделать? Это интересный вопрос. Видите, у нас же фильмы, как бы у нас традиционно все деньги на фильмы дает государство. Ну, поскольку сейчас нынешнее государство, оно как бы просоветское, оно мыслит советское как свой идеал, художники прекрасно понимают, что нужно снимать вот так. То есть они тоже как бы не дураки, да? Они заложники этих денег. Они прекрасно понимают, им даже ничего объяснять не надо, какой образ от них хотят увидеть. Да? В какой-то иной ситуации, скажем так, в ситуации, когда не будет цензуры, когда не будет диктата, но главное, когда не будет монополии государства на фильмы. Допустим, если будет какое-нибудь даже демократическое государство первым указом, нужно отказаться вообще от, сейчас я страшную вещь скажу, от финансирования культуры. Ну нет, ну конечно, прям не бросить как бы художников на произвол судьбы, а огромный отряд. Но отказаться вот от этой порочной практики, когда государство выделяет деньги на фильмы. То есть ты можешь попросить грант какой-то, но если государство дает деньги, какое бы то ни было государство, оно требует взамен того, что оно хочет получить. Это неизбежно. Какое противоядие? Вот вы спрашиваете, как нужно все повернуть. Фильмы в идеале должен снимать художник, который что-то хочет сказать. Не выполнить заказ, а что-то хочет сказать сам об этом времени. Вот это и гарантирует нам правду. Посмотрим, что захотят сказать художники об этом времени, когда у них будет свобода творчества. Посмотрим, как это будет все выглядеть. Кто-то, возможно, представит, опять же, идеализированный вариант. Но окей, это его задача, его никто за это преследовать не будет. Но, возможно, найдутся художники, которые захотят нам рассказать кое-что страшное, как, например, фильм «Капитан Волконогов бежал». Самый антитоталитарный фильм, но фильм, к сожалению, с которого должны были начаться 90-е, а не закончиться, да? Потому что он вышел всего лишь вот в этом году, в начале этого года. Вот, это фильм, равнозначный по воздействию покаянию Абуладзе, перестроечному главному фильму, но его как мало кто видел, да? Потому что, к сожалению, содержание его настолько разрушительно для нынешней власти, для нынешней идеологии, что она просто его не допускает.
Это Андрей Архангельский в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Традиционный перерыв на рекламу на shop.diletant.media. Есть книга Саши Володя Борис «История убийства». Это книга о деле Александра Литвиненко. Ее изначально издали в мае 2007 года в США под названием «Смерть диссидента». И с тех пор книга вышла в 24 странах. Наконец она появилась на русском, целиком переработанная и еще дополненная событиями последних трех лет. Можете подробнее посмотреть на shop.diletant.media. Кстати, там еще есть новая книга Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». Давайте про нее тоже поговорим. Вы уже прочитали? Какие у вас ощущения?
Ну, скажем так, я ознакомился с этой книгой. Да, я всего Пелевина читал. Я читал Пелевина всю жизнь, всю сознательную жизнь. Вот, ознакомился. Да, конечно, книга уже вызвала негативную реакцию, да, там, скажем, среди моих коллег, ну, наших, в общем, моих коллег по критическому цеху, да. Книжка Пелевина – это удивительная, конечно, вещь. Ведь Пелевин вот начинал. Вот я благодаря Пелевину перестал быть советским человеком. Я вот прочел «Амон-Ра», да, и как бы я в какой-то момент все понял, да, вот у меня все сложилось. То есть Пелевин был гигант, когда начинал. Он был гигант, и он делал как бы великое дело. Но там можно еще перечитать массу его произведений. Во что превратился Пелевин сейчас? Вот он как бы напоминает такого взрослого человека, который решил поиграть в кубики детские. Вот он собирает из этих детских кубиков домик, значит, вот пользуясь старыми формулами. И главное, вот он включил, но вот он существует как бы на этом заряде дыхания пересмешничества тотального такого, как бы насмешки всего над всем. Все хохочет над всем. Да? Так вот вполне постмодернистский, казалось бы, кто нас тут осудит, да, постмодернистский ход. Но как бы чудовищные события, которые последовали в прошлом году и в этом году продолжаются, они были в том числе и ударом по постмодерну. Постмодерн не только способен хохотать бессмысленно, но и извлекать какие-то уроки. У Пелевина этого не понял совершенно. Он остается вот в этой хохочущей конструкции. Значит, по поводу этого пересмешничества, как бы тотального насмешничества, тогда, когда умирают люди, в момент, когда умирают люди, тут есть одно наблюдение моего коллеги и товарища старшего Гасана Гусейнова. Он говорил, что вот, собственно говоря, где-то с 90-х, начиная годов, с конца 80-х, вот это стало таким доминирующей такой окраской, что ли, характерной чертой разговоров. Главное было говорить иронично, главное было хорошо пошутить. Но вот это «хорошо пошутить», оно не... И вот если вы замечаете, там, так сказать, посмотрите на разговоры в Фейсбуке, да, ну в каких-то социальных сетях, вот все эти споры, дискуссии, скажем так, да, там половина примерно этой дискуссии – это пересмешничество. Люди вышучивают то или иное заявление, ту или иную фразу, так или эдак поворачивают ее, как бы шутят. Вот смотрите, это все прекрасно, мы все это обожаем, но это не имеет смысла, это не рождает смысла, Гусейнов говорит, это не порождает смысла. Вот это хохмачество, как бы это постмодернистское хохотание, оно не порождает смысла. Вот, собственно говоря, Пелевин этого не понял, к сожалению, и вот он попросту порождает бессмыслицу сейчас, да? Не говоря уже о том, что вообще-то от писателя время такое, что писатель должен занять какую-то позицию. Вот на стороне зла или на стороне добра так уж время сложилось. Оказывается, этого выбора по-прежнему избежать нельзя. Мы думали, что можно обойтись уже в нашем веке без этого. Но, как выяснилось, нет. Добро и зло остались на своих местах.
Можно сказать, что Пелевин все еще отражает существующую реальность, просто реальность стала вот такая вот странная?
Нет, как раз Пелевин не отражает. Ну, если он и отражает существующую реальность, он отражает, возможно, сознание скажем так, среднего класса, вот того самого, который в больших городах, да, который является читателем Пелевина и по читателям Пелевина, отображает вот какую вещь. То есть вот это сознание человека, который продолжает существовать как бы в прошлом веке, до 24 февраля 22 года. То есть ему кажется, что жизнь потом вернется, как бы потом вернется назад, и все переменится. Он не понимает, что тектонический сдвиг. Он не понимает, что уже никакого вот возврата очередного куда-то не будет. Мы живем в новом веке, в новом измерении. В новом ужасном веке, кстати говоря. Да? Вот пелевинские книжки, они как бы утешают этого обывателя, они говорят ему: нет-нет, ты просто подожди, пережди, как-нибудь все вернется, перемелется. Да? То есть оставляют таким образом, как бы ложные надежды у него порождают и усыпляют его. В этом смысле вредно, конечно, ужасно.
Еще о переменах. Одна из старейших литературных премий российских, премия имени Андрея Белого, прекращает свое существование. Тоже какая-то печальная веха.
Мистика. Конечно, так и бывает. Да, умер один из основателей этой премии. И, собственно говоря, да и вот так совпало, что не до премии сейчас. Все понимают, что продолжать делать вид, что мы по-прежнему можем жить своей гуманитарной жизнью и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Нет, это уже антиэтично. Да? Поэтому лучше, в таком случае лучше литературной премии не существовать, чем существовать в таком виде. Организаторы в данном случае, инстинкт их не обманул.
Можно ли существовать литературной премии или чему-то другому, связанному с искусством, просто при этом продолжая обращать внимание на то, что происходит вокруг, сочетая в себе это?
Ну, во-первых, вы попробуйте, как бы, живя в Москве, обращать на это внимание. Я не стал бы советовать это. Ну, это опасно без околичности выражать. Можно ли вот продолжать? Вопрос позволю себе перефразировать. То есть можно ли заниматься литературой, да, вот в это время, можно ли продолжать заниматься критикой, продолжать свое дело литературное. Это, так сказать, общий спор, общий типичный спор, и он длится уже давно. Имеет ли это значение вообще заниматься чем-то в этот момент, да, таким гуманитарным? Смотрите, какая вещь. Заниматься-то можно. То есть можно все это делать, и, возможно, вы найдете потом оправдание. Но здесь вот должен какой-то все-таки первичный инстинкт возникнуть. И вот, как ни странно, не литературный инстинкт, а человеческий. То есть это должно или не должно возникнуть какое-то такое вот чувство, а вообще можно ли вообще, могу ли я вообще этим заниматься? То есть этично ли с моей стороны было бы этим заниматься? Вот я ответил себе, что нет, я этим не могу сейчас, по крайней мере, заниматься, читать книжки, писать на них рецензии и так далее. Но, может быть, там для работы, для того, чтобы не потерять тонус для себя, да, окей, но писать сейчас критические даже тексты, заниматься критикой, там, литературной, допустим, да, нет, мне кажется, это, вот я просто этого не могу себе сейчас позволить. Я даже не, как ни странно, я даже не могу найти для этого рациональных объяснений. Вот просто я чувствую, что сейчас это не для, сейчас не для того время.
О премиях. Дмитрий Муратов обратился вместе с другими лауреатами Нобелевской премии к миллиардерам. 3000 самых богатых людей стали адресатами этого сообщения. Призвал пожертвовать деньги в фонд, который занимается помощью украинским детям и детям Африки, тем, кто больше всего сейчас страдает от войны. В общем-то, собрать для них какие-то средства. Рассчитывают собрать действительно много, но тут уже как повезет. И довольно... Не знаю, мне кажется, яркий образ – это то, как Россия относится к Дмитрию Муратову, я имею в виду российские власти, когда Дмитрия Муратова, лауреата Нобелевской премии, объявляют в России иностранным агентом, когда закрывают новую газету. Вот это отрицание человеческого, гуманистического. Почему Россия не делает хотя бы видимость того, что ей не плевать на такие общечеловеческие ценности?
Да, удивительная вещь. Вот смотрите, я прочел заявление Муратова. Вы знаете, вот Муратов ведь сегодня, это Андрей Сахаров, собственно говоря, вот эта фигура, как бы равная ему по весу. То есть если мы, так сказать, будем сравнивать там 70-е и нынешнее время. И ситуация, в общем, та же. Этим людям свойственно универсальное мышление. Размышление не только в контексте собственных границ, собственного государства, да, но в контексте мира. И... Да, извините. Размышление универсальное, универсалистское в контексте всего мира. Вот Муратов обладает таким же удивительной способностью воспринимать мир комплексно, универсально. И его заявление напоминает, между прочим, почерк Андрея Дмитриевича Сахарова, который тоже обращается к мировому сообществу. Естественно, что то, о чем не может Муратов говорить прямо, он говорит косвенно, и всем все понятно. Да? И вот это обращение напрямую к самым богатым людям мира, в общем-то, универсальный такой вполне ход и правильный, такой, очень правильный в этом есть подход. Другое дело, что я не совсем понимаю вот этого обращения к самым богатым людям мира. Понимаете, вот они, самые богатые люди мира, они, конечно, да, должны делиться. Но вот это ведь должен быть добровольный с их стороны шаг. А вот это как бы выпрашивание, причем с аргументацией, ну как выпрашивание, такое как бы намек. Типа для вас это вообще расходы на, не знаю, там, на водителя, да, на это сумма для вас, значит, вы ее тратите за один поход в ресторан, а дети зато будут на... А дети зато... Сколько детей на эти деньги смогут существовать? Вы знаете, при всей... по как бы прозрачности, понятности этого обращения, ну вот, видимо, я скажу сейчас страшную вещь, я люблю капитализм, поэтому вот любые левые, как бы такие социал-демократические, ну как, нет, это не социал-демократические, это скорее такие вот левые такие заходы, да, скажем так, они просто вот мне не нравятся стилистически. Хотя я понимаю, что поскольку Муратов просит на святое дело помочь детям, то ему в данном случае, как и Ньюти Фейдермессер, да, как еще у Панхаматовой, все прощается. Так что, ну, прекрасная, в общем, инициатива, но стилистически, у меня с ней вот некоторые стилистические разногласия, как говорил Синявский.
Ну, получается, что когда вот я прошу наших зрителей и слушателей поддержать «Живой гвоздь» и перевести донат, это ведь то же самое, да, это не на детей, но я тоже прошу там в меру сил 100 рублей, ну вот для наших слушателей 100 рублей это как для вот этих миллиардеров сумма, о которой просят Дмитрий Муратов и другие нобелевские лауреаты.
Ну, все-таки в данном случае дело не в миллиардерах. Хотя, то есть вот если о чем их можно попросить, о том, чтобы просто думать о том, что деньги пахнут, да, вот когда за счет кого существуют диктаторы, об этом, собственно, в письме и сказано. Диктаторы существуют за счет того, что есть миллиардеры, да, которым, в общем-то, все равно с кем работать. Вот скорее надо было бы поставить вопрос об этике, этики миллиардеров, да, звучит прямо абсурдно. Но тем не менее, вот вы, когда зарабатываете деньги, вы помните, что это все обернется вот этим, когда вы работаете с диктаторами, когда вы работаете с людоедами, вот это чем заканчивается. То есть я обращался, если к олигархам, я бы как бы сказал им, что каждый ваш шаг потом, вот, он должен быть оценен в категориях этики, потому что эта этика неизбежно как бы вернется к вам бумерангом, а не денег просил бы.
Я все еще не понимаю, что плохого в том, чтобы попросить у людей, у которых есть деньги, помочь и пожертвовать деньги на хорошее дело. Многие, у нас, кстати, была Татьяна Брицкая, это глава отдела расследований «Новой газеты», она говорила о том, что многие даже не задумываются, как отражается нынешняя война на детях, сколько детей страдает, и не только украинских детей, но и детей в Африке, сколько детей умирает от голода в связи с этой войной, это как прямое следствие войны. Люди об этом просто не задумываются, и миллиардеры тоже. Донести до них эту мысль, разве это не важно?
Нет, ну видите, вот, конечно, ради детей на все можно закрыть глаза, да, важно, я соглашусь с вами, важно, чрезвычайно важно, и если такая сумма соберется, будет хорошо. Но, опять же, повторю только одно. Вот это обращение к миллиардерам всего мира, как бы,
пролетариям. Не ко всем, к вполне конкретным людям.
Ну да, вполне конкретным людям. Мне кажется, что в этом есть что-то все-таки неправильное. Тут какая-то нарушенная логика. Уж простите меня.
Ну хорошо, не буду спорить. Навальный, Яшин и Владимир Карамурза заявили о своем намерении начать однодневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными. И читая эту новость, я задумалась, а в принципе ситуации. У нас такое большое количество политзаключенных, уже это воспринимается как некая норма, что у нас есть политзаключенные, что их, кажется, сейчас... ближе к 1000, наверное, я точно не помню цифры, я давно не видела обновления статистики, но огромное количество, несколько сотен политзаключенных, и мы воспринимаем это как данность, как какую-то реальность. Ну, а что с ней поделаешь? Ну, вот так вот оно.
Действительно, очень верное замечание. Вы заметите, что эта традиция существует с 1974 года. Именно тогда впервые была объявлена однодневная голодовка среди советских политзаключенных, и это тоже в счет шел на 1000. Ну, можем делать выводы. То есть, если эти цифры конгруентны, так сказать, мы говорим о том же порядке цифр, да, вот мы хотели возвращения, да, нет, многие, скажем так, хотели, ностальгировали по СССР. Ну вот СССР вернулся в таком кошмарном варианте, да, то есть вот вернулось не лучшее, как не молочко с хлебушком, да, хотя они пока еще есть в продаже, а вернулось худшее – война и репрессии. Вот ответ.
Сейчас обсуждали 30-летие со штурма Белого дома, и, в принципе, много говорили о событиях 93-го года. То, что происходит сейчас, это... наследие того, что было в 93-м году, или гораздо позже уже развернулась нынешняя реальность?
Да, это, честно говоря, это тяжелый вопрос. Потому что вот наш коллега Олег Кашин, он не уставал задавать вопрос постоянно. Вот, а как вы, там, русская интеллигенция, оцениваете то, что, например, поддержали власть Ельцина, наши выдающиеся... литераторы, музыканты, ученые, и он часто вспоминал Булата Акуджаву. Надо признать, что это была ошибка, да? Потому что насилие в политической борьбе, которая таким образом была проявлена, да, какой бы ужасной ни была эта сила, это заложило, извините, новую традицию. И вот с этим ничего нельзя, с этим фактом ничего нельзя поделать. Можно привести, конечно, массу аргументов, что это была борьба, собственно говоря, с коммунистической гидрой, которая поднимала голову опять и могла натворить худших бед. Мы не знаем, каких бед. Да? Но мы знаем примеры в европейских странах, когда там приходили к власти коммунисты после недолгого правления либералов. Да? Ну и потом коммунисты в результате от них общество разочаровывалось и выбирала уже кого-то более современного. Да, это был долгий, неизбежный, но долгий, политически корректный путь. Да, вот с 93-го года был задан этим шагом, был задан неверно, представление о политической борьбе было сформировано. Вот именно такое, что политических конкурентов можно просто уничтожать. Да? Ну, как бы даже глупо было бы проводить аналогии. Ну да, как говорится, так все оно и случилось потом, через 20 лет. Ошибка, за нее придется критически осмыслить, скажем так, это событие в будущем. Вот как историческое событие нужно будет признать ошибки.
Ну вот я, не будучи свидетелем этого исторического события, у меня есть ощущение, что был страх, что вот то, что принес Горбачев, что принес Ельцин, оно будет разрушено, и снова еще лет на 70 настанет Советский Союз, который будет контролироваться силой, который будет контролироваться репрессиями.
Ну, верно, все вы верно описываете, да, именно такой страх был, что вот мы завоевали демократию, как бы она каким-то чудом у нас появилась, и теперь все сейчас разрушено. Да, мы помним все это заявление Гайдара, сделанное там ночью, да, его призыва. Что сказать? За одним числом, конечно, все сильны, все умны, но не было осознания в обществе, что демократия предполагает наличие других голосов, ненавистных, неприемлемых для тебя, но наличие других голосов. К сожалению, тогда этого осознания не было, но, с другой стороны, требовать этого осознания от людей, которые 70 лет вообще не знали опыта другого, да, было бы странно. Видите, тогда не было опыта политического вовсе у постсоветского общества, да, да его и сейчас не особо-то есть, но все, что мы, люди, гуманитарии, люди способны там мыслить, все люди способны мыслить, что мы можем в этой ситуации кошмарнейшей нынешней сделать? Мы только можем делать выводы, да, на будущее, вот учиться. Это кошмарный урок, мы должны извлечь из него урок.
Андрей Александрович, спасибо вам огромное. Это был Андрей спасибо. Архангельский, журналист в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Сразу после нас на канале «Дилетанта» будет программа «Не так» с Алексеем Кузнецовым и Сергеем Бунтманом. Затем в 19 часов на «Живом гвозде» уже снова будут дебаты, ну или ищем выход, если идти по сетке, с Максимом Кацом и Алексеем Венедиктовым. Я останусь с вами на этот эфир. И в 22 часа будет программа «Один» с Дмитрием Быковым. Подписывайтесь, ставьте лайки и спасибо всем огромное.
Спасибо.